Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». С дубинкой наперевес. Венесуэльский эксперимент Дональда Трампа. Чего пытается добиться администрация Трампа в Венесуэле? Последует ли смена режима в Каракасе? Трамп унизил Путина? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с Владимиром Рувинским, специалистом по Латинской Америке, профессором университета в Кали в Колумбии, и Андреем Коробковым, политологом из университета Теннесси. Операция американского спецназа, в результате которой был захвачен и доставлен в Соединенные Штаты лидер Венесуэлы Николас Мадуро, была встречена в Соединенных Штатах смешанными эмоциями. Сторонники этой акции президента Трампа приветствовали ее как долгожданное свержение диктатора, за которым, они надеются, последует падение его режима и восстановление демократического правления в стране. Противники обвиняют президента в том, что тот втягивает США в конфликт, чреватый непредсказуемыми последствиями, ради единственной цели – взять под контроль венесуэльскую нефть, о чем сам Дональд Трамп немало говорил и писал в дни после этой операции. Судя по результатам голосования в Сенате в четверг, число критиков президента в Конгрессе превысило число сторонников. Сенаторы предварительно одобрили резолюцию, запрещающую президенту применять военную силу против Венесуэлы без предварительного согласия Конгресса. Дональд Трамп почти наверняка наложит на нее вето, для преодоления которого потребуется 2/3 голосов. Но ее символическое значение очевидно. Американские сенаторы четко обозначили свое отношение к перспективе военной операции в Венесуэле. Андрей, давайте попытаемся разобраться, собственно, что делает президент Трамп. Это захват ресурсов, свержение враждебного режима, попытка демократических перемен. Ваша трактовка.
Я не уверен, что Трамп до конца знает, что он там делает, но я уверен, что это не последнее. Ясно, что Трамп все более мыслит в терминах realpolitik, что он все больше возвращается к системе великих государств, силовой борьбы, все менее смотрит на те правила, которые были установлены как после Второй мировой войны, так и особенно в период после распада Советского Союза, после конца Холодной войны. То есть для него это вопрос расширения американского влияния, переключения, что было ясно еще с 2015 года, Соединенных Штатов с Европой на Тихоокеанское кольцо, включая как Восточную и Южную Азию, так и Латинскую Америку. Все большую опору на силовой потенциал Соединенных Штатов, их взаимодействие с другими великими державами. То есть тут вопрос и о контроле энергоресурсов. Установление реального контроля над Венесуэлой дает США, по сути дела, контроль над половиной энергоресурсов, углеводородов. Ну и также установление контроля над Латинской Америкой. Мы уже видим, что для него установление демократического режима является целью вторичной, а может быть вообще даже не очень желанной, поскольку ему легче договариваться с режимами, которые, ну, имеют больше возможностей управления внутренней ситуацией. Тут много последние дни говорилось, да и сам Трамп упоминал о возвращении к доктрине Монро. Реально он идет гораздо дальше, и он возвращается к тем творческим преобразованиям доктрины Монро, которые имели место в конце 19-го, начале 20-го века при президентах Маккинли и потом Теодоре Рузвельте. Говори мягко, но держи при себе большую дубину. Ясно, что Трамп посылает сигнал отнюдь не только Латинской Америке, он посылает сигнал всем, в том числе европейских партнеров. И в этом смысле совсем не удивительно, что события в Венесуэле идут параллельно с резким взвинчиванием градуса напряжения в отношении Гренландии.
Андрей, в вашем анализе теряется важный фактор, на который настойчиво указывает, например, госсекретарь Марко Рубио. США избавили Венесуэлу и мир от деспотичного лидера, причастного и к торговле наркотиками, и контрабанде оружия, и финансированию радикальных группировок. Следующим шагом, говорит Рубио, должно стать восстановление демократического правления.
Он действительно свергает деспотичного лидера и передает, по сути дела, власть, по крайней мере, говорит, что он будет работать со следующим деспотичным лидером, который, к тому же, имеет такой семейный контроль и над исполнительной, и над законодательной властью, если мы говорим о Делси Родригес. Я думаю, что это общая все-таки линия Трампа на то, что надо работать с лидерами, которые понятны, которые могут контролировать ситуацию, а значит, действовать недемократическими методами. Он прагматик, он смотрит на политику с позиции силы, и он всегда и во всем хочет продвигать американские интересы, в том числе экономические интересы. Тут возникает определенное противоречие. Очень часто говорят, что внешняя политика Трампа сумбурна, что он делает заявление, потом откатывается. Реально у Трампа всегда были три линии – стратегическая, тактическая и такая эпатажная, избирательная. И как раз его стратегическая линия, она оставалась совершенно неизменной с 2015 года. Это отказ от глобализма в том виде, как он существовал последние 35 лет. Это подразумевало отказ от многосторонности и переход вот к политике великих держав и силовой политике. Постепенный уход, а теперь уже очень быстрый уход из Европы и переключение на Тихоокеанский бассейн. И первоначально это был отказ от роли США в качестве мирового полицейского. То есть сейчас мы впервые видим отказ Трампа от некоторых элементов этой доктрины. Трамп возвращается вот к такой роли США в качестве мирового полицейского. Это очень серьезный пересмотр его первоначальной доктрины. В определенной степени он бросает кость неоконсерваторам. Это вполне играет, скажем, в сторону интересов Марка Рубио, представлявшего таких неоконов в этой администрации. То есть США возвращаются к такой роли вот силовика международного, но в отношении совершенно иных регионов. И вот теперь прежде всего Латинской Америки. А европейцы, в общем, говорят, что да, вы теперь будете играть по нашим правилам и отнюдь не как равные, а в лучшем случае страны-клиенты. И у нас есть к вам свои собственные претензии.
Владимир, как выглядит эта операция Соединенных Штатов с вашей колокольни в Колумбии, соседке Венесуэлы?
На мой взгляд, безусловно, речь идет о том, что Соединенные Штаты, по крайней мере, в отношении западного полушария, Латинской Америки и Карибского бассейна, они, безусловно, повернули сейчас лицом к этому полушарию. В том, что касается конкретно Венесуэлы, я думаю, что все-таки вот здесь план есть. Дело в том, что в течение последних лет уже довольно много говорилось на, скажем так, научно-практических конференциях, в том числе в Соединенных Штатах, в которой мне довелось участвовать и где обсуждалась Венесуэла, еще даже во время первого срока Трампа, то, в принципе, как раз речь шла о том, что первое, что нужно сделать, это избежать хаоса, нужно обеспечить вот такой мягкий транзит, пусть это будут не демократические силы у власти, пусть останутся какие-то из тех людей, которые принадлежат вот к элите чавистов, но которые могут реально обеспечить процессы выполнения условий, которые ставят США. Конечно, я думаю, что многим лидерам демократической оппозиции в Венесуэле, которые рассчитывали традиционно на поддержку США, и как бы это даже не ставилось под вопрос, им сейчас очень странно, если не сказать больше, они ошарашены тем, что они оказались у разбитого корыта, по крайней мере, сейчас. Но в то же время мне хочется здесь поднять другой вопрос, потому что мы как бы исходим из того, что Соединенные Штаты возвращаются в Латинскую Америку и начинают, скажем, вот доктрину Дон Ро. Мне кажется, здесь есть опасность именно делать кальку стопроцентную из того, что была историческая доктрина Монро. Потому что тогда действительно Соединенные Штаты стремились в этот регион, им нужны были ресурсы, им нужна была нефть, им нужны были очень многие другие вещи. Последние 20 лет, ведь уход США из Латинской Америки, он был, скажем так, не вынужденным. Это не было, что Китай их просто выдавил. Китай, по большому счету, пришел туда, откуда ушли Соединенные Штаты. И вот здесь, в этом отношении, мне, конечно, очень интересно, каким образом американские компании пойдут сюда. Мне показалось очень интересным одно из условий, которое Рубио озвучил по поводу того, что должна сделать Венесуэла, и это именно порвать экономические связи с Китаем. Китаем. Ну, хорошо, то есть они порвали. А каким образом туда придут американские компании, вот на эти места, которые сейчас занимает Китай? Вот это, мне кажется, будет очень интересным посмотреть.
Да, американские аналитики соглашаются, что успех планов Трампа будет во многом зависеть от того, пойдут ли в Венесуэлу американские компании. Интересно, что Рубио ставит акцент на нефть как на фактор демократизации страны. По его словам, США намерены продавать часть венесуэльской нефти с тем, чтобы доходы от экспорта шли на поддержку венесуэльцев, а не режима. То есть потенциально на поддержку новых властей. Ранее, кстати, президент Трамп говорил о продаже нефти из Венесуэлы, и выручка должна пойти на благо венесуэльцев и американцев.
В любом случае, демократия лучше, чем авторитаризм в Латинской Америке. Военные диктатуры, они, может быть, где-то и создавали какие-то условия изначально для того, чтобы ситуация менялась, но в любом случае те страны, которые более-менее хорошо живут в Латинской Америке, они как раз являются демократиями. В долгосрочной перспективе, по крайней мере, нефть, безусловно, имеет значение. Насколько я понимаю, состояние нефтяной отрасли в Венесуэле очень далеко от идеального. Ну, просто очень далеко, катастрофически далеко. Чтобы наладить, по крайней мере, восстановить тот уровень добычи нефти, который был в момент, когда Чавес пришел к власти, то для этого потребуются очень серьезные инвестиции. Другое дело, нефть венесуэльская, она, в принципе, имеет потребителя. И в свое время она была очень сильно завязана на другие мощности по ее переработке, которые есть именно на территории США. И часть американских компаний, безусловно, четко себе представляет, что они как должны сделать. Для этого нужна стабильность. И я думаю, поэтому как раз вот сохранение у власти ведущих фигур чавистского правительства сейчас, оно, возможно, воспринимается, по крайней мере, со стороны администрации Трампа, как вот наличие этих гарантий. Но риски, с другой стороны, тоже очень большие. И если мы говорим о том, что венесуэльцы будут ли лучше жить, я думаю, будут. То есть, если все-таки эта операция пойдет так, как она планирует, потому что там очень много рисков, то в первую очередь в Венесуэлу начнут возвращаться те люди из этих 8 миллионов, которые уехали. И среди них очень большая часть – это, в принципе, средние, малые и средние предприниматели. Это люди, которые увели деньги из Венесуэлы, которые бросили спасать свои деньги, когда Чавес начал все национализировать и раздавать направо и налево. И поэтому, если эти люди поверят в том, что все-таки Венесуэла встанет на путь реконструкции, они, безусловно, станут вот важным таким, если хотите, подспорьем вот в этом всем процессе, и в конечном счете Венесуэла начнет жить лучше.
Мы вернемся к разговору с Владимиром Рымским и Андреем Коробковым. Оставайтесь с нами.
Преступление и война.
Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». С дубинкой наперевес. Венесуэльский эксперимент Дональда Трампа. Мои собеседники Владимир Рувинский и Андрей Коробков. Андрей, насколько можно судить, администрация Трампа начинает очень необычный эксперимент по смене режима. В течение последних десятилетий США занимались так называемым государственным строительством, то есть свергали диктатуры, как, скажем, в Ираке или Афганистане, вводили свои войска и пытались, что называется, насадить демократические структуры. Теперь США отстраняют от власти главу режима и пытаются заставить этот режим мирно, самоустраниться, угрожая преследованием главным действующим лицам этого режима и нефтяной блокадой. Как вы думаете, есть у этой стратегии шансы на успех?
Это эксперимент, и тут очень трудно что-то предсказать, но как раз в этом смысле или Трамп, или Рубио, или какие-то другие теневые фигуры администрации, они как раз пытаются учиться на американских ошибках. Мы знаем, что произошло, когда США с легкостью сместили Саддама Хусейна, а потом полностью выбросили из политической системы элиту режима Хусейна, и потом получили ИГИЛ и очень много других неприятных неожиданностей. Сейчас вот как раз идет попытка как-то инкорпорировать предыдущую элиту, использовать ее и добиться ее сотрудничества. кажется, в принципе, разумным. Но каковы будут последствия, сказать трудно. Конечно, на всех произвело колоссальное впечатление вот эта экстракция президента из Каракаса, но мы еще не знаем, к чему это приведет. А вот геостратегически то, что делает Трамп, разрушая предыдущую систему и возвращая мир к силовой политике, к политике блоков, неизбежно ведет к формированию новых попыток сбалансировать власть в мире. И ясно, что будут формироваться какие-то силовые блоки с целью создать противовес. Если раньше в Россию события, скажем, в Европе толкали медленно, но последовательно в объятия Китая, то вот эти последние события толкают уже Китай в определенной степени в объятия России. Ну, то же самое касается Индии. Все-таки получение ресурсов сухопутным путем гораздо более безопасно, чем вот опора на морские пути в новых условиях. Поэтому тут будут проявляться какие-то последствия внешнеполитические, которые могут стать очень неприятной неожиданностью. И все это идет параллельно с вот этим возникающим расколом между США и Европой, который Трамп сам инициировал. То есть мы, в общем, видим полный слом системы, которая вот возникла как в результате Ялты, так и в результате конца холодной войны.
Владимир, как вы думаете, сможет администрация Трампа управлять новым венесуэльским режимом со стороны, заставить его, так сказать, плавно самоустраниться?
Я думаю, что сможет, но только в том случае, если будут делаться вещи конкретно, определенно и быстро. Преимущество Латинской Америки как раз в культуре завтра, да, маньяна. Сейчас пока идет все в нужном темпе. Если начнутся какие-то задержки, если латиноамериканцы почувствуют, и венесуэльская элита, особенно вот эта чавистская, она почувствует, что там все-таки не все просчитано, не все проиграно, а есть большая доля импровизации, то тогда, я думаю, они как раз воспользуются тем, чтобы начать все-таки такую политику хаоса. Да, хаос они при желании устроить, безусловно, могут.
А какие у Трампа есть инструменты принуждения венесуэльских властей к сотрудничеству?
Для Венесуэлы, безусловно, это угроза физического устранения лидеров, которые там остались, и Трамп говорит об этом абсолютно откровенно. А второе, как вы уже упомянули, да, то есть есть экономические рычаги, потому что на чем живет венесуэльская верхушка, которая, в принципе, себя более менее хорошо чувствовала, она как раз жила на двух вещах. Она жила, с одной стороны, на доходах от экспорта нефти, которые сейчас США контролируют или начинает контролировать. И второе, безусловно, это все вот эти вещи, связанные с нелегальным трафиком наркотиков, с другими какими-то вещами нелегальными, которыми были вовлечены вот эти генералы. То есть, если им перекрыть кислород, условно говоря, в этом, то они, в принципе, почувствуют себя очень-очень плохо. Это действительно, на мой взгляд, пока по крайней мере, является довольно действенной угрозой. И мне кажется, что люди, которые держат власть в Венесуэле, они это понимают.
А может кубинский режим стать побочной жертвой падения Мадуро, если администрация Трампа действительно получит контроль за экспортом венесуэльской нефти и, скажем, перекроет ее поставки на Кубу?
Кубе приходится уже давно очень плохо. То, что сейчас произошло, я думаю, они рассматривают как катастрофу. На прошлой неделе, это такой комичный пример, но он говорит много о том, как сейчас складывается ситуация на Кубе. В очень популярной программе кубинского телевидения эксперт, ответственный за продовольственную политику на острове, заявил, что вообще кубинцы должны прекратить есть картофель и рис, потому что эти продукты нетипичные для кубинского стола. То есть они это заявили просто потому, что у них нет ни картофеля, нет ни риса, который Вьетнам сейчас отказался поставлять бесплатно уже. То есть им власти предлагают кубинцам перейти на подножный корм. И без нефти венесуэльской, безусловно, кубинский режим вряд ли найдет где-то какие-то альтернативы очень быстро. Поэтому я думаю, что когда Марко Рубио говорит о том, что стоит только чуть-чуть двинуть, в общем, в сторону Кубы, и это, она развалится как карточный домик, вполне это вероятно.
Андрей, российский союзник Мадуро отстранен от власти. США захватили в Атлантике танкер под российским флагом, несмотря на грозные предупреждения Москвы. Рубио потребовал от Каракаса изгнания российских советников и сотрудников спецслужб. Как вы считаете, это большая потеря для России?
Ну, для России с точки зрения Путина здесь есть и плюсы, и минусы. Минус – это, конечно, страшное унижение, связанное с тем, как легко американцы обошли и систему ПВО, и систему личной охраны. Причем унижение не только для России, но и для Китая, который вроде бы как уже экономически вышел на первое место в торговле с большинством стран Латинской Америки. И это такое выталкивание из региона. И да, естественно, надо принимать во внимание готовность Трампа использовать силовые методы. И это ставит российский теневой флот в очень сложную ситуацию. Но одновременно я думаю, что российское руководство испытывает определенную радость, поскольку Трамп переключает внимание с Европы и, соответственно, с событий в Украине на другие регионы, на Латинскую Америку. Все это идет параллельно рядом унижений европейских партнеров. В этом плане, я думаю, Кремль весьма рад тому, что происходит. А вот Китай, я думаю, наиболее раздражен всем тем, что произошло. Во-первых, это ясное заявление, что США будут выталкивать Китай из региона, а китайские экономические интересы были несравнимо выше и сильнее, чем российские, честно говоря. Поэтому Китай наиболее раздраженный и наиболее потенциально потерял, но, в принципе, конечно, все, включая и Китай, и Россию, приняли во внимание готовность Трампа использовать силовые методы и высокую эффективность этого использования.
Любопытно, что немало аналитиков считают, что такие действия Трампа могут подвигнуть Китай или Россию к авантюрным действиям в своих регионах. Хотя, казалось бы, готовность Трампа прибегнуть к силе должна бы урезонить их.
Я согласен с вами. Я думаю, что сейчас ни у кого не возникает особого желания испытывать на себе терпение Трампа. В общем-то, сигнал Трампа, помимо всего прочего, ребята, лучше со мной не связывайтесь, я настолько отморожен. Лучше не проверять.
Владимир, ваше мнение, что в остатке для России в результате этой операции США в Венесуэле?
Я здесь буду согласен с Андреем. Я полностью поддерживаю тезис о том, что политика в последние годы России в Латинской Америке, в Западном полушарии была как раз направлена на то, чтобы быть таким раздражителем Соединенных Штатов, чтобы Соединенные Штаты наконец-то обратили внимание на Западное полушарие. Поэтому я думаю, что несмотря на потери, и, может быть, и действительно имиджевые потери довольно сильные для России в Латинской Америке, многие задаются вопросом, почему Россия не помогла, не спасла Мадуро, почему не сработали российские системы противовоздушной обороны и так далее, захват вот этого танкера сейчас будет массироваться. Но я думаю, об этом, в принципе, довольно быстро забудут. А то, что останется на плаву, это как раз то видение раздела мира на блоки, который очень близко подходит к тому, как, скорее всего, Путин видит мир. Но а в дальнейшем, я думаю, Путин рассчитывает действительно на то, что Трамп, может быть, как-то даже увязнет вот в тех делах, которые могут происходить в Латинской Америке, и это даст ему возможность более спокойно себя чувствовать в том, что происходит на Украине, потому что, безусловно, Украина – это цель для Путина номер один, и мне кажется, он готов пожертвовать очень многим в этом отношении. То, что касается Тайваня, Китая, ну вот здесь я бы позволил себе, может быть, не согласиться с Андреем и с вами. У меня есть сомнения все-таки, насколько Трамп будет готов бороться за Тайвань. Здесь, мне кажется, ответ кроется в том, насколько потеря Тайваня будет чувствительна для американской экономики. То есть здесь, если будут сделаны выводы о том, что это действительно может очень сильно нанести удар по американским экономическим интересам, потому как построена международная торговля, насколько это будет сильно для IT-сектора американского, то тогда, возможно, США дадут понять Китаю, что лучше этим не заниматься.
Андрей, на фоне захвата американским спецназом Николаса Мадуро, операции американского флота в Карибском море, заявлений президента Трампа о желании приобрести или взять под американский контроль Гренландию, его прежние жалобы на монополизацию Панамского канала Китаем, стали выглядеть в глазах многих как признак экспансионистских намерений администрации Трампа. Как вы думаете, эти опасения обоснованы?
Думаю, они обоснованы. Думаю, что история с Гренландией, она абсолютно серьезна. и он будет добиваться установления контроля, могут быть разные формы, он будет добиваться установления контроля над Гренландией и ее шельфом. Это неизбежно приводит Трампа не просто к уходу из Европы, как это было заявлено первоначально, а к столкновению интересов США и Европы. Но такое действие, оно неизбежно будет вызывать противодействие. То есть, с одной стороны, все напуганы, и демонстрации потенциала США и готовностью Трампа использовать этот потенциал. И кто-то покорится, но будут все равно попытки формировать какие-то контрблоки с одной стороны, а с другой стороны будет низовое движение и давление и на латиноамериканские страны, и на многие другие будет создавать вот такие контрволны. Трамп в последние дни говорил не только о Венесуэле, но и о Колумбии, Кубе, Мексике. В общем, в долгосрочной перспективе тут есть целый ряд как тактических, так и геостратегических последствий, которые мы можем не видеть вот сегодня, но которые начнут быстро проявляться в ближайшем будущем.
Владимир, чего вы ждете в этом году от администрации Трампа?
Захват Мадуро, если вообще так разобраться, был небольшой специальной военной операцией Соединенных Штатов. Но символизм, то, что произошло в Венесуэле, сложно переоценить. Поэтому, я думаю, сейчас все убедились в том, что Трамп готов действовать, и к любым его заявлениям нужно подходить со всей серьезностью. И я думаю, что это начало большого пути. В том смысле, что мы будем свидетелями еще очень-очень многих событий в этом году.
Вы слушали «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. С дубинкой наперевес. Венесуэльский эксперимент Дональда Трампа. Моими собеседниками сегодня были Владимир Рувинский и Андрей Коробков. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте Радио Свобода, на канале подкастов «Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на подкаст, который доступен на всех основных платформах подкастов. Всего доброго и до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».